Вера, преданность, открытое сердце, простирание. Это и есть бхакти-йога. И чем дальше мы практикуем, тем больше этих качеств нас должно возрастать. И важно проверять себя. Есть ли у меня вера, есть ли у меня преданность, есть ли у меня открытое сердце. И простирание из этого, оно естественно тогда происходит. Так, продолжаем. Текст Шива Стотра Валиот Паладева.
Гимн 13. Называется кратко. Здесь кратко, о Господь, о том, что определяет мою радость и мое страдание. Союз с Тобой является радостью, разделение — глубоким мучением. Здесь во мне самое крошечное темное пятнышко, которое оставляет Тебя скрытым. Полностью вытерев его, открой, о Господь, свою безупречную форму. В любом состоянии существования, жизни, смерти или чего-либо еще, пусть я постоянно поклоняюсь Тебе в Твоем нерушимом теле, что охватывает целый мир и состоит из блаженства из вечного сознания. Я есть Господь. Я, соответственно, красивый, знающий, благоприятный. Кто еще есть здесь в мире, подобный мне? Такое великолепное сознание приличествует только Твоим преданным. Следовательно, с сознанием истинной сути вещей, что происходит от устранения преград для нектара Твоей недвойственности, сделай меня достойным, о Господь богов, поклонения Твоим стопам.
Вот Паладева говорит, все, что во мне есть хороших качеств, это не принадлежит мне, но, несомненно, качества проявляются. Откуда же они проявляются? Они происходят из тебя. И вот садху также должен рассматривать самого себя и, обнаруживая в самом себе хорошее качество, делать вывод, что все, что есть во мне хорошего, это происходит от Бога. И отсюда выстраивать цепочку медитации на Бога. Для садху очень важно сделать наличие Бога в своей жизни не просто номером один, но какой-то такой живой и естественной реальностью, которую невозможно не любить, которую невозможно не предаваться, которую невозможно игнорировать. И в этом смысле пребывать непрерывно в состоянии бхакти-йоги наряду с созерцанием на таком внешнем эзотерическом уровне, который описан в Упанишадах, в шастрах, бхакти-нарада-сутрах, это шравана, постоянно слушать о Боге. Очень важно занять свои уши слушанием о Боге. Не надо слушать грамья-катха, деревенские разговоры. Кто что сказал, кто что подумал, какое это имеет значение? Так? Вообще это не важно. И вы в душе должны принять решение. Пусть мир ходит с ума, если он так хочет. Пусть живые существа занимаются глупостями, если они так хотят. Но я буду слушать о Боге. Я не позволю своему уму слушать о других вещах. Я буду бдителен. Часто бывает, что даже практикующие высшие учения, анутара-тантры, держат какой-то слой осознавания, но на внешних уровнях допускают такие промахи простейшие. Они позволяют своим ушам слушать посторонние вещи, не имеющие отношения к Богу. Садху, который понимает, что значит преданность Богу, самоотдача, очень бдит свои индрии. И он бдит, что войдет в двери его ушей. Не все в уши должно входить. Это подобно тому, если у вас есть дом, не каждый гость там желанен, так? Если придет там собака, дикая свинья, какой-то пьяный человек, это, конечно, тоже Шива. И вы с любовью должны его покормить, но в дом его не надо пускать. Таким же образом в уши не все должно входить. И садху знает, что индрии надо бдить. Потому что Шанкара ясно сказал, что такое шат-сампад. Кто может перечислить? Упарати. Шрадха Самадхана. И вот Шама и Дама – это контроль ума и контроль органов чувств. И вот Шрава означает, не надо слушать деревенские разговоры. Они могут идти от интернета, они могут идти от других. Могут идти от своего ума, потому что самый большой любитель вести деревенские разговоры – грамья-катха. Майя-катха – это наш ум. Не надо позволять слушать. Это шравана. Слушать только о Боге. Как слушать о Боге? Это либо тексты, либо сатсанги, либо дева-манана, либо восхваление. В общем, мы должны найти способ слушать о Боге. Манана означает бдить ум. И в этом смысле манана, с точки зрения нутара-тантры, прояснение и устранение сомнений в естественном состоянии. С точки зрения здесь бхакти-йоги и пути преданности, манана означает дева-манана. Дева-манана означает размышление всегда только о Боге. Поскольку ум привык осуществлять часто мирскую манану, и он не всегда находится в естественном состоянии. Мы должны вновь и вновь стрелку ума переводить на Бога. Ум хочет туда, мы его... Ум, не туда двигаешься, вот тебе, размышляй о качествах Бога. Размышляй о панчакрие, размышляй о шести качествах Ишвары. Размышляй над восхвалением и прославлением святых. Вот это называется дева-манана. Размышляй над атрибутами Ишты-деваты. Размышляй над взаимоотношениях разных уровней божеств. Размышляй над этим. Загружай свой ум. Это манана. Размышляй над взаимоотношениями Дживы и Шивы, над их тождеством и единством. Много есть над чем поразмышлять. Это такая тема, которая неисчерпаема. И ум, он подобен хвосту собаки, так говорят. Сколько не разгибай хвост собаки, он все равно сгибается. Но мы можем дать ему такое занятие, что этот ум, размышляя о Боге, исчерпает всю свою карму. И даже через тысячи лет размышлений дева-манана вы не исчерпаете эту тему. Есть такой рассказ, когда один человек вызвал злого духа, исполняющего желания. Или просто такого обычного сильного духа. И... Сначала человек очень обрадовался. Он сказал, дух сказал, дай мне работу, я все выполню. Человек сказал, богатство. Прошло несколько минут, он стал богатым. Человек сказал, дом, скот. Несколько минут, дом, скот. Красивую женщину. Женщина есть. Землю. Земля есть. Власть. Через несколько дней получил власть. Дух снова пришел, дай мне работу. Человек уже задумался. Дух сказал, дай мне работу, или я тебя разнесу в клочья. Моя энергия требует постоянного движения. Ты должен давать мне работу. Ты меня призвал, ты за меня отвечаешь. И человек понял, что его желания уже исчерпались. Что-то надо с этим делать. Он испугался. И он пошел к святому. И спросил, что делать. Если я не дам, я уже исчерпал все свои желания. И всю фантазию исчерпал даже. Но ему надо занять чем-то. Святой сказал, позвал его от духа. И он дал ему отрубленный собачий хвост и сказал, вот, разгибай. Дух быстро его разогнул, принес, но как только он принес, хвост снова согнулся. Хвост согнутый всегда у собаки. И так он начал сгибать и разгибать, и никогда это не закончилось. Вот так действует ум. Ум подобен такому духу. Но мы его, подобно этому святому, должны занять дева-мананой. Как собачий хвост никогда не согнуть, так дева-манану никогда не исчерпать. Размышление о Боге – это и есть манана. Шавана, манана, киртана – восхваление Бога. Петь баджаны, не петь мирские песни. Приучить ум вдохновением петь баджаны. Запретить уму петь мирские песни. Это тоже относится к бхакти-йоге. Баджана, киртана. Смарана – постоянно помнить Бога. И вот смарана и нидхьясана в высшем смысле одно и то же, поскольку мы помним Бога с помощью созерцания. Это высший способ в анутара-тантре, как постоянно помнить Бога. Поскольку в лая-йоге, практикуя естественное состояние, мы ведь помним не просто абы какое сознание. Мы помним сознание в нидхьясане. А нидхьясана, согласно определению веданты и панчадаси, это всегда памятование только брахмана, только Бога. Но если мы не настолько сильны в нидхьясане, и мы не настолько хороши в созерцании, мы должны осуществлять смарану через джапу. Джапа – это самый лучший и простой способ смараны. И джапа должна питать нашу нидхьясану. И при этом мы должны с уважением относиться к именам, к мантрам, которые мы читаем, не совершать апаратх, оскорблений, которые может совершить наш ум. И есть разные типы таких апаратх, и одна из них называется парихаса, когда имя Бога произносится в шутку. И в истории были такие случаи, что даже когда один человек по имени Джарасандха в шутку произнес имя Бога, и все равно он был освобожден. То есть считается, настолько сила имени Шивы освобождает. Поэтому в Чандраджняна Агаме в главе о Панчакшара мантре говорится, даже если слепой, немой, глупый, глухой, прокаженный с посвящением или без посвящения произносит имя, все равно, даже один раз произносит, даже в омраченном состоянии все равно оно освобождает. Но мы должны стараться с уважением, с пхавой читать мантру и произносить имена. Есть другое нежелательное чтение, называется стапха. Стапха означает ироническое произнесение имени Бога. И вот Шишупала, он так с иронией говорил там о Кришне, о Вишну, о богах. Ну что, типа там, какие-то мальчики нам бросили вызов. Но даже благодаря такому ироническому произнесению, в конце концов, он был убит и был освобожден. Или там Хираньякашипу. Там, ну где там твой Вишну? Что он там может? Вот. Но нам нежелательно ироническое произнесение. Также есть хела, пренебрежительное, без почтения произнесение. Считается, благодаря пренебрежительному, без почтения произнесению имен богов, млечхи достигают освобождения. То есть млечхи – это мы, в общем, считается. Люди Запада, непосвященные. Но садху, карма-саньясу имеющие или саньясу, конечно, это не млечхи. Но млечхи, в общем смысле, это считалось те, кто мясоеды, непосвященные, из-за рубежа приезжающие, ничего не понимающие, не уважающие никого, так, шутящие насчет богов, поверхностно относящиеся. Вот что такое млечхи. В общем, безверные, безверующие. Даже они достигают освобождения даже с пренебрежением произнося. Но мы не должны произносить с пренебрежением. И это считается такой способ для ленивых и материалистичных людей. Но в процессе смараны, джапы мы должны достигать чистого произнесения. Шудханама. Шудханама означает чистое имя, которое мы произносим с полнотой внимания, концентрации, состоянием веры, преданности в дивья-бхаве и с визуализацией. Но не всегда визуализация обязательна. Иногда тхьянам визуализация делается только в самом начале, Все остальное чтение мантры не обязательно сопровождается визуализацией, а настройкой только на бхаву. Итак, шравана, киртана, шравана, манана, киртана, смарана, вандана, вознесение молитв. Каждый день, когда мы возносим молитвы, во время баджан-мандала они должны сопровождаться раскрытием сердца. Если они сопровождаются, количество частиц сатвы в вашей душе возрастает. Каждый раз вы можете чувствовать, как что-то неуловимо тонкое открывается в вас, словно что-то неуловимо тонкое окутывает вас. Это не явные знаки, но это словно что-то возвышает вашу душу. Иногда это может мулабандха, ветры вошли в сушумна-нади. Иногда это может ощущение кундалини по телу. Иногда это может наполнение анахаты чакры или аджны чакры. Иногда это может быть ощущение вращения и переживание света в центре груди. Иногда интуитивное откровение и способность на некоторое время проникнуть в будущее или читать мысли. Иногда это могут быть внешние знаки, когда божество как-то проявляет, запах благовоний меняется, или там звуки появляются. Такое бывает у святых. Или сама парит книга, или колокольчик во время подношения. Материализация випхути на божестве происходит. Мы когда были в храме во время путешествия по Тамилнаду, по-моему, в Тамилнаду, когда жрец приходил и уговаривал богиню кинуть цветок, чтобы нас благословить. Кто был со мной в это время? Когда он беседовал с божеством и говорил, ну, дай какой-нибудь знак. И обычно она давала знак, просыпался либо випхути, либо цветок падал. Но не всегда. Ну так, один раз из трех. То есть материализация иногда бывает. Либо випхути на янтре проступает, либо на теле божества, либо звуки в ушах того, кто делает упасану. Все это хорошее, благословляющее проявление знаков чистого видения. Либо в сновидениях они после баджан-мандалы или после упасаны происходят. Все это вандана. Правильное возвышающее душу, очищающее вознесение молитв. Пада, севана, поклонение лотосным стопам. Надо понять, что это за лотосные стопы, где они и как им поклоняются. Это гуру-йога, иштадевата-йога и ишвара-йога. И сева. Служение в повседневной жизни, когда мы все время через действие и служение воссоединяемся с Богом. И все это составляют процессы бхакти-йоги, которые очень важны и должны питать нашу созерцательную практику. Наше созерцание должно всегда подпитываться. И вот иштадевата-йога, ишвара-йога, гуру-йога подпитывают дивья-бхаву в созерцании. Если созерцание не подпитывается дивья-бхавой, а на таком ровном состоянии ясности устанавливается, то мы обнаружим через некоторое время, что оно имеет какую-то силу растворять мысли, освобождать эмоции, но сила эта очень ограничена. И мы увидим, что есть какой-то слой эмоциональный, ментальный или событийный внешний, когда вот это ровное зеркало осознавания просто не хватает его шакти. Даже если мы утвердились в нем, мы понимаем, у него есть ограниченная сила. И вот чтобы созерцание набирало силу, мы его должны постоянно питать. И те йоги, которые следуют только пути Адвайты, которые утверждаются в таком ровном слое осознавания, они должны следовать тогда аспарша-йоге. Аспарша-йога – это йога несоприкосновения и саньяси, пурна-саньяса. Если они не следуют саньяси, причем строгой саньяси, и аспарша-йоге несоприкосновению, они не могут полноценно следовать адвайте. И изначально традиция адвайты, традиция саньясы, это была традиция такой пурна-саньясы с акцентом на аспарша-йогу. Что это означает? Принятие твердых обетов полного отречения от мира вплоть до несоприкосновения. Это означает, что Вообще никаких личных вещей. К дому домохозяина пришел, бикшам дэхи. Миску потянул, на домохозяева не смотрит, читает мантру. Остается ровно с домохозяевом столько, сколько надо наполнить миску. Просит строго определенных домах. Каждое утро, там не более 3, все. Не пожертвовали, постишься. И так далее. Ни с кем не разговаривать, Мауна, кроме саньяси. Ни с кем, гуру саньяси, все. В дома никакие не заходить, жить под деревом. Никакой одежды больше нельзя иметь. Не соприкасаться. Мантра, джапа, манасик пуджа, чтение текстов и ахам брахмасми, махавакья, все. Ничего больше, ничего лишнего. Вся сева умственная, мысленная. Да? Никакой другой севы, только проповедь. И проповедь только готовым. Аспарша-йога, не соприкосновение с миром. И тогда, если в таком случае соблюдается аспарша-йога, можно полноценно следовать адвайта-веданте. Но сейчас люди говорят: ну, адвайта-веданта — это же всеприятие, мы должны в гуще мира. Какая гуща мира? Шанкара следовал аспарша-йоге пурна-саньяси жесткой. И мне вообще смешно тогда об этом. Вот. Поэтому я говорю, вы не можете, карма-саньяси нашим, грехасам, вы не можете следовать тому формату адвайта-веданты, который традиционно был в Индии. Вы обязательно должны следовать шиваистской тантре, анутара-тантре. И вы должны обязательно работать с энергией. Только выделение одного слоя осознавания и несоприкосновения ни с чем просто не получится. Культура другая, мир другой вообще. Просто не выжить в этих условиях аспарша-йогину, пурна-саньяси. Поэтому вы должны развивать также преданность, любовь, дивья-бхаву. У вас должна быть сила противостоять энергиям и эмоциям, которые возникают в процессе соприкосновения с этим миром. Это и есть ситуация, когда бхакти подпитывает джняну и созерцание. Дальше.
Пусть будет здесь великое празднество поклонения, где медитирует сам Высший Господь, видимый и осязаемый, всегда мой, благодаря своей милости. Реализация вещей, как они есть истинно, и высшее празднество твоей преданности переплетаются одно с другим, и они всегда цветут в тех, кто наполнен преданностью.
Преданность означает, что Бог перестает для вас быть абстракцией. Он перестает быть философией, картинкой. Он перестает быть для вас только каким-то ровным, безличным вниманием. Он перестает быть для вас чем-то, что вас не питает. В преданности Бог начинает вас вдохновлять и питать, поскольку преданность означает, мы вступаем в определенную связь, самбандху. И знание, как вступить в определенную связь, взаимоотношения с Богом, называется самбандха-гьяна. Поэтому вот три главные понятия — это самбандха, абхидея, прайоджана. Это то же самое, что основа, путь, плод в анутара-тантре. И самбандха — это подобно тому, как заключается сделка, заключается договор перед сделкой или перед бракосочетанием. Два человека посидели, поговорили и заключили договор, пожали руки. Это означает, они заложили какую-то правильную основу для дальнейших движений и шагов. Это самбандха. Абхидея означает путь. Это означает, бизнес начинается на основе предыдущих договоренностей. Или бракосочетание произошло, и супружеская жизнь начинается с полнотой всех связей и отношений. Это абхидея. Это путь. То, что должно быть пройдено. Прайоджана означает результат, плод. Основа, путь и плод, то, что мы имеем обычно, когда говорим об учении. Например, в случае бизнес-сделки есть прибыль, это плод. В случае супружеской жизни это ребенок или семейное счастье, так называемое. В общем, что-то есть в результате этого. Таким же образом, самбандха-гьяна в нашем случае это определенное договоренность с Богом через гуру, через дикшу, через знание шастр, куда мы двигаемся, как мы с Богом, с божественным источником устанавливаем отношения. Мы как бы договариваемся. Бог, я буду тебе предан. Я буду отдавать тебе свое эго. Я буду тебе служить. По крайней мере, пытаться. Пытаться, только пытаться. Потому что совершенство – это только святые, а я буду только пытаться. Мы как бы внутри заключаем такой контракт. И мы это делаем через гуру, через знание шастр, ну и через предписанную садхану. Вот это самбандха. Мы закладываем правильную основу. Если мы не заложили, то дальше путь Абхидея невозможен. Например, мы решили, Бог, я сомневаюсь, что ты есть. Один человек был в послушниках однажды на лекции, но это было давно, 20 лет. Меня как-то спросил, с вами так Бог все-таки есть или нет? И вот когда мы принимаем символ веры, принимаем прибежище, мы заключаем как бы контракт, договор с Богом, что мы его признаем как Бога. И мы признаем его представителей, представителя, гуру. Мы признаем прибежище, все древоприбежище, как его энергии. Мы не отделяем гуру от Бога. Мы не отделяем прибежище от Бога. И мы заключаем такой договор, что мы будем верить в Бога. И мы будем двигаться в сторону этого процесса. Кроме этого, мы обязуемся не просто верить, а быть преданным. Преданность – это следующий этап веры. Мы обязуемся воспитывать себе преданность. И все то, что олицетворяет Бога – гуру, Иштадевата, Ишвара, древоприбежища, святые, дхарма, санга – это все святые вещи, которые олицетворяют Бога. И мы должны здесь занять очень четкую позицию, несмотря на то, что они отличны от Бога, но они его олицетворяют. Поэтому, глядя на малое, мы подразумеваем большое. Такой принцип. Например, мы смотрим на Мурти. Мурти Дататрея сделан из бронзы. Его выплавили в Индии и купили. Но мы подразумеваем, что Бог там находится. Поэтому мы уважаем Мурти и делаем упасану. Или гуру. Гуру является человеком, но мы относимся к нему как к представителю Бога, нераздельному с ним. Благодаря этому практикуется гуру-йога. Древо-прибежище. Древо-прибежище, с мирской точки зрения, это просто нарисованные картинки в красивой оправе. Так? Но мы подразумеваем, что Бог проявляется через него. Это реальные святые. И даже если мы их не видим, но мы знаем, что они существуют, и они бессмертны, и для нас Бог так проявляется. Мы выражаем почтение. Это и есть преданность. И вот самбандха означает, что мы движемся в определенном направлении веры, преданности, самоотдачи и служения. Мы вот такой контракт заключаем. И когда мы создали такую правильную основу, начинается путь Абхидея. Каждый день делать одно и то же, в смысле двигаться в одном и том же направлении, не сбиваться. Не сбиваться с веры, не сбиваться с преданности, не сбиваться с самоотдачи, с чистого видения. Все глубже врастать в это. Наконец появляется плод. Плодом является устойчивая преданность Богу, устойчивая любовь к Богу, неразделимая с недвойственным созерцанием. То, что нам так важно было. Потому что наше недвойственное созерцание очень нуждается в такой преданности. Его сила, растворение, самоосвобождение, васанакшая и устойчивости в абсолюте зависит от такой преданности любви, от поглощенности такой преданностью любовью. И божественная любовь – это определяющий фактор, второй после осознавания. Это его другая грань. Мы говорили об этом, что мукти-бхава, она формируется двумя видами бхав. Брахмахам-бхава, то есть созерцательным присутствием, и дивья-бхава, божественной любовью.
Во время непрерывного питья через чувства, крепкого вина твоего поклонения, из переполненных кубков всех объектов, пусть сумасшествие овладеет мною.
Под сумасшествием что он имел в виду? Кто может сказать?
От любви.
Только от любви, в хорошем смысле. мы не поощряем пляшущих умалишенных. Но это выражение от любви, полная поглощенность любовью к Богу, тотальная и полная поглощенность. И она равноценна созерцательной нидидхьясане. И тогда садху в глубине души имеет воззрение и созерцание. А в относительном, в поведении, что он имеет? Да, любовь. Это четыре бесконечных, это дивья бхава и постоянная нидидхьясана, медитация через любовь к Богу. Он постоянно пребывает в определенной расе, в любовном фоне преданности, не покидая созерцания. И при этом эта раса недвойственная. В отличие от двойственных религий, на уровне вайшнавачары или аврамических религий, эта раса полностью недвойственная. Это особенность традиции ситхов шайвачары, тех, кто поклоняется Шиве. При этом, если вы чувствуете себя в каких-то более низких бхавах, двайта, вишишта-двайта, для укрепления любви, это не запрещается. Не покидая базового состояния созерцания недвойственности, вы можете принимать в качестве относительных помогающих видений вишишта-двайту и двайта, используя их для усиления бхавы любви. Это возможно. Это не является ошибкой, потери воззрения.
Где не существует даже следа другого, где повсюду проявляется сама яркость, здесь, в твоем городе, пусть я пребываю вечно, как твой поклоняющийся. Это по твоей собственной воле, о Высший Господь, я сохраняю положение твоего слуги. Почему тогда я недостоин созерцания тебя или хотя бы задачи под надавливание твоих стоп?
Ну, да, надавливание стоп – это массаж стоп в индийской традиции. В семье, когда младшие старше массируют стопы. Надавливание – массаж стоп. Считается, когда массируют стопы, циркуляция апанавая улучшается, и много точек на стопах, согласно аюрведе, марм, и здоровье улучшает. В общем, это способ младших служить старшим. Там внука деду, отца сыну. Я когда был на Кумхамеле, и Котваль пришел, и он что-то жаловался мне как-то. Потом начал мне ноги массировать. Думаю, мне ученики не массируют, я их не прошу. Тут человек первый раз меня видит. Оказывается, традиция. И вот Паладева здесь просит, неужели я не достоин даже массаж твоих стоп сделать Богу? Но с другой стороны, как можно массировать стопы Бога, который не имеет имени и не имеет формы, но если захочет, примет любое имя и форму. Это означает очень близкий контакт с его энергией. Стопы означают энергию. Очень близкий контакт с его ануграхой, благословляющей энергией. Контакт с милостью Бога.
Господь, хотя это недостойно, ты никогда не бываешь отчетливым, когда даруешь милость. Что сейчас со мной случилось, что ты медлишь в обнаружении проблеска себя? Поклоняясь тебе своими собственными руками, пусть я созерцаю тебя вместе с Парамешвари, сияющего во всем внешнем и внутреннем, всегда наполняющего три мира. Восходящему к дворцу учителя абсолютно полным решимости, без помехи, позволь мне всегда наслаждаться наисладчайшим блаженством питья вечного вина твоей милости.
Наисладчайшее блаженство. Амброзии или вина милости Бога. Садху, переживающий божественную благодать и нисхождение божественной милости, испытывает блаженство, и это блаженство наисладчайшее. И это признак того, что садху переживает божественную благодать. А если этого блаженства наисладчайшего нет, то значит, он еще ее не переживает, и ему надо ее искать. Поиск божественной благодати – это фундаментальная задача каждого святого, садху, любой традиции, двойственной, недвойственной, авраамической, любой теистической традиции и даже атеистической, там, где нет Бога, но есть принцип нирваны. Это тоже рассматривается как важное переживание блаженства. Например, в буддизме есть такое выражение «радуется, как бодхисаттва, достигший первой земли». То есть переживает Сананда блаженство на первой земле мудрости. Вот. Итак, когда садху переживает блаженство, Ананду, это означает, он пьет нектар божественной милости. Но часто бывает нелегко испытывать благодать, нелегко пить нектар божественной милости, поскольку ум часто отвлекается от переживания Бога кармами, омрачениями, клешами, рассеянностью, посторонними какими-то вещами. И задача садху так научиться обходить все препятствия и омрачения, чтобы непрерываемо быть в божественной благодати, искать себе всегда способ быть в божественной благодати. С одной стороны, садху должен искать способ всегда быть в состоянии созерцания, а с другой, созерцание должно даровать божественную благодать. Вот эти два процесса, пребывание в созерцательной нидхьясане, непрерывной, замыкание круга дня, и пребывание в дивья-бхаве, в божественной благодати, они должны быть непрерывны. Это подход практически всех традиций тантрийских и анутара-тантры. Соединение осознавания и благодати, и блаженства.
Преданные имеют свойство простым касанием награждать все объекты красотой. Посредством этого истинного принципа они, кто наделен непоколебимой преданностью, поклоняются твоей форме. Будучи самоосвящающим, ты заставляешь все светить. Наслаждаясь своей формой, ты наполняешь Вселенную наслаждением. Убаюкиваясь своим собственным блаженством, ты делаешь весь мир танцующим в радости.
Итак, часто возникает вопрос, как же никогда не отвлекаться от божественной благодати? Как входить в божественную благодать? Как испытывать божественную благодать? Для этого нужно быть на ней постоянно сосредоточенным. Это называется брахма-вичара, шива-упасана и процессы, которые описываются, это шива-упасана, шива-манана, шива-дхьяна, то есть поклонение, размышление, поглощение медитацией, затем шива-смарана, непрерывное памятование, затем шива-самавеша, наполненность божественной благодатью. После шива-самавеша шива-пропатти, самоотдача. Наполненность божественной благодатью неизбежно ведет к самоотдаче Богу. Самоотдача – это нечто нематериальное и нечто даже не психологическое, но все-таки можно ее как-то описать. Это очень загадочная вещь. Ее можно описать как полное полагание на благодать Бога, полное полагание на осознавание и отсечение всего эго вместе с его цепляниями, надеждами и страхами. Когда человек решает, я буду игнорировать все свои оценки и суждения по поводу своих цепляний, надежд, страхов. Я буду полагаться на осознавание и на божественную благодать. Я буду настолько верить, и эта вера меня всегда защитит, удовлетворит, наполнит счастьем и спасет. Наконец, после самоотдачи наступает саюджья. Шива-саюджья означает слияние с Шивой. Растворение в Шиве вплоть до идентичности с ним. И в двойственные традиции они опасаются саюджья. Они считают, что в саюджья, в состоянии саюджья растворится их личность, что они потеряются в состоянии саюджья. И поскольку саюджья предполагается, что это состояние пралая-кала, который не чувствует, не видит, не слышит, не обоняет, не осязает, утрачивает идентичность, теряет себя. Но такой вид саюджи не приветствуется ни в Адвайта Веданте, ни в Анутара Тантре, ни в Шиваизме Ситхов. Речь идет о другом уровне саюджи. Во зрении такой йогин переживает Шивохам, поскольку в тантрах и текстах шиваизма однозначно говорится, ни Шива не может поклоняться Шиве. Ты можешь по-настоящему поклоняться Шивой, только сам будучи Шивой. Шива Саюджи не предполагает, что йогин становится пралаякалом. Его антахкарана, внутренний инструмент, вполне сохраняется для действия. И в качестве игры он может немного проявлять ахамкару, манас, будхи, но только для служения во благо всех живых существ и только под контролем осознавания. И такая Шива Саюджи не делает йогина пралаякалом, она позволяет ему правильно двигаться дальше по пути. Наконец, после Шива Саюджи это Шива Ситхи, овладение шакти, энергией.
Дальше. Он, кто без колебания рассматривает все в этом материальном мире, как твою форму, имеющий Вселенную, наполненную формой своего собственного «я», является вечно радостным. Чего тогда бояться? Он, кто без колебания рассматривает все в этом материальном мире как твою форму.
Итак, садху без колебаний рассматривает все в этом материальном мире как форму Бога. Без колебаний. Понятно? Управляющий утром говорит, сегодня такая-то сева. Кто это говорит? Форма Бога говорит. Встречаете вы самайного брата на кухне. Самайный брат говорит, а вы на 5 минут опоздали. Надо было раньше прийти на просад. Кто это говорит? Чья форма? Форма Бога. Во время ретрита рядом с вами в групповом ретрите сосед сморкается каждые 15 минут, делая из этого шоу, чтобы слушали все. Кто это сморкается? Форма Бога. Почитайте, делайте ему намасте, кланяйтесь в душе. Вы живете с другим послушником в келье, и он один говорит, мне жарко. Я открою форточку. А вы вовсе не чувствуете, что жарко. Субъективно у вас ноги мерзнут. Говорит, мне жарко, открывает. Что вы должны подумать? Форма Бога пошла, открыла форточку намасте. Происходят какие-то еще разные взаимодействия. Кто-то вас благословляет, кто-то нейтрально к вам относится. Многообразные взаимодействия. Кто-то забыл приготовить для пуджи ингредиенты. Кто забыл приготовить? Форма Бога играет с вами. Без всяких колебаний вы должны именно так учиться воспринимать. Это и есть практика чистого видения. Паладева однозначно говорит. Если будут колебания, вы не распознаете. Но без колебаний это шанс войти в чистое видение и, наконец-то, перейти к божественной милости, потому что вам не надо заботиться о чужих обязанностях. На это есть назначенные люди, у них сева такая. Вам не надо заботиться о справедливости. Часто говорят, гуру, это несправедливо. Я говорю, вы что, прокуроры, слуги, ямараджи? Разве ваша сева заботится о справедливости? О космической справедливости. На это есть назначенные божества. У них дана сева. Они отмеряют каждому по закону кармы, сколько кто и что должен получить. Не заботьтесь, вы за этим, не за этим сюда пришли. Вам надо заботиться о божественной милости. Ваша забота не справедливость, а божественная милость. Пусть будет несправедливо, но зато с божественной милостью. Согласны? С божественной милостью освободитесь. Со справедливостью будет что? Будет закон кармы, который будет и к ним применяться, и к вам. Это означает, что по закону кармы вам все придется, значит, отдавать, получать и так далее. А если вы не согласны, если вы хотите божественной милости, так не ищите справедливости. Забудьте про поиски справедливости. Все это не более чем фантазии сансарного ума, обусловленного конкретной человеческой культурой, законами относительного мироздания. А в божественной милости справедливости нет. Там есть только милость. Например, в кармических законах в сансаре, если ты украл что-то, надо наказать. Тебя украдут. По закону кармы. В божественных мирах, если ты украл что-то, то еще прибавилось. Потому что там понятия кражи нет вообще. Там все Богово, и ничто не принадлежит, и никто не присваивает. Там украсть даже ничего невозможно. То есть сам твой смысл воровства, он аннигилируется. Поэтому Кришна пришел в этот мир, как он действовал? Пошел, своровал масло. Но это не было его грехом. Везде была заслуга только. Заслуга у гопи, а для него это лила. Никакой справедливости. Так? Таким же образом и Шива часто делал. Поэтому, если мы хотим войти в измерение чистое видение, нам просто надо забыть про претензии на справедливость и искать только божественной милости. Дальше.
Даже смертельный яд, который покоится в уголке твоего горла, о Господь, является высшим нектаром для меня. Пусть мое самообладание будет всегда затопленным волнением от рассказывания и пения о тебе. И пусть я буду всегда благословлен желанием исполнять твое почитание любви. Пусть мое самообладание будет всегда затопленным волнением от рассказывания и пения о тебе. И пусть я буду всегда благословлен желанием исполнять твое почитание любви.
Садху — это тот, кто всегда наполнен энтузиазмом. Он всегда наполнен горением почитать Бога или проповедовать, или поклоняться, или просто любить его. У него всегда есть энтузиазм. Это означает, что кроме созерцательного осознавания у него есть дивья-бхава. Вот этот энтузиазм формирует именно дивья-бхава. У него есть шакти. Вот если принцип Шивы – это осознавание, осознанность, в более высоком смысле это пракаша, трансцендентный свет недвойственного осознавания, то принцип шакти – это дивья-бхава. И он проявляется в относительной жизни как энтузиазм, ревностность, преданность, любовь к Богу, почитание. Поэтому он никогда не унывает. У него всегда есть сила и энергия быть вдохновленным. И даже если он не вдохновляет других, по крайней мере, он сам вдохновлен. И пообщаясь с ним, вы просто вдохновитесь. Поэтому как минимум быть самому вдохновленным и самовдохновлять себя – это признак хорошего, сильного, правильного садху. Всегда быть вдохновленным самим существованием Бога, самим фактом существования Бога. Бывает так, что человек выбирает путь освобождения, практикует делать садханы, но у него нет вдохновения. У него есть удрученное сознание. Он думает, сколько же мне практиковать, чтобы достичь освобождения? Как тяжела карма? Мое осознавание еще несовершенное. Он в сокрушенном состоянии. Но вот такое сокрушенное состояние, если оно не сопровождается вдохновением настоящим, рано или поздно оно перерастает в такую хандру созерцателя. Особенно это в ретрите может быть, когда органы чувств не удовлетворяются, притупляются, внимательность осознавания есть, а с дивья-бхавой как-то проблемы. Это означает подобно тому, как вы готовите какой-то ингредиент, и у вас одна половина приготовлена, а вторая нет. У вас есть брахма ахамбхава, воззрение, недвойственность и осознавание, но дивья-бхавы нет. И тогда на фоне созерцания, на фоне йогических практик, концентрации и дхьяны какая-то постоянная хандра. И благодати нет. Это означает, надо обратить на это внимание. Безблагодатная практика не может дать мукти-бхаву. Мукти-бхава состоит из брахма-бхамбхавы и дивья-бхавы. Эти две должны быть. Вот тогда полный ингредиент будет. И вот истинный садху, он всегда во вдохновленном состоянии. Почему? Потому что у него сильная вера, сам факт наличия Бога, он уже вдохновляет. И надо представить, что Бог — это такой факт, который не исчезает, который не зависит, не может исчезнуть. Практикуете вы хорошо, практикуете вы плохо. Какая ситуация на земле, какое время на земле, он вообще ни от чего не может зависеть. И сам один этот факт очень сильно вдохновляет йоги, он очень стабилен. Поэтому у сильного садху божественная любовь и дивья-бхава тоже очень стабильна. Даже если он ничего не помнит во сне, то, по крайней мере, утром он пробуждается и думает: «Боже, какое счастье! Просто невероятный экстаз, потому что Бог есть. Если бы его не было, этого бы не было. Но поскольку он есть, и он ни от чего не зависит, и он есть всегда и будет всегда, просто невероятно! Такое величайшее счастье, благословение. Просто иметь веру и созерцать Бога». И вот такая бхава, она, начавшись, не должна исчезать. Ни утром, ни в обед, ни вечером, и до самого засыпания. Наличие дивья бхавы.
О, пути высшего Господа не могут быть посчитаны. Он дарует мне самого себя, взрывающийся сладостью, вечным нектаром, ты все еще не позволяешь мне пить. Проникая в тебя, мое собственное существование, неизмеримый, неотличный, один без второго, пожирающий все ощущения субъекта и объекта, о Господин Умы, пусть я всегда поклоняюсь и возношу молитвы тебе.
Итак, садху, пребывая в джняне, в созерцательном присутствии, другой стороной своего разума, он всегда пребывает в измерении бхакти-йоги. Измерение бхакти-йоги включает в себя гуру-йогу, иштадевата-йогу и ишвара-йогу. Ишвара, Шива, Иштадевата, Дататрея, гуру, коренной гуру линии передачи, все это три объекта бхакти-йоги. Кроме этого еще древо-прибежище, составляющее сангу. Древо-прибежище санга небесная, относительная часть древо-прибежища санга земная. И вот другой частью своего сознания садху всегда пребывает в измерении бхакти-йоги, и за счет этого, пребывая в благодати, он никогда не выпадает из блаженства, из боговдохновленности и из божественного экстаза, радости, счастья и духовной ревностности, и духовной силы. И у него всегда есть шакти, духовная сила. Если есть такая духовная сила, то он легко справляется с препятствиями, трудностями, легко достигает задачи в севе, и садхана тоже идет благоприятно.